Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанция «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии начала XX века. В студии ее автор-ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена Дмитрию Мережковскому. Сегодня мы продолжим разговор об этом мыслителе, писателе, поэте, деятеле Серебряного века, который, безусловно, один из создателей вот той атмосферы, творчества, в общем-то, небывалой в русской истории петербургского периода, которая была и последней в истории петербургской России, и вместе с тем одной из самых плодотворных эпох русской истории вообще. И Дмитрий Сергеевич Мережковский в этом отношении один из примечательнейших персонажей вот этой краткой, но блистательной эпохи. Прошлая наша передача закончилась на начале литературной деятельности Мережковского. Речь шла о сборнике «Символы». Впервые в значительной степени появилось вот это слово, а было это в 1892 году, то есть это конец XIX века, и здесь уже вот эта тема символизма, тема символа проступает и выносится даже в заглавие произведения начинающего поэта, литератора и мыслителя. Мы говорили о том, что вообще тема символа, она очень глубока, уходит своими корнями в древность, в античность, слово это греческое, и суть его связана с тем, что символизм есть некая связь посестороннего и потустороннего, связь видимого и невидимого, связь чувственного и того, что можно познать только умом, мышлением. Таков философский ракурс символа. Символ также имеет значение, применение более широким вопросам, вопросам культуры, вопросам литературы, поэзии. И здесь символ – одна из таких, можно сказать, фундаментальнейших реальностей любого творчества. Любой поэт, писатель, имеющий дело со словом, обращается не только к образу мира, образу человека, образу героя, который действует в его произведении, но и к тому содержанию, глубинному содержанию человеческой жизни, человеческой личности, человеческой судьбы, которая является, собственно, наиболее интересным в творчестве вообще. Читатель читает произведение, читает стихотворную строчку, и за этими словами, за этими образами открывается целый неведомый мир, мир, который оказывается и близок читателю, и далек от него, близок, потому что в этом стоящем за буквой смысле он узнает себя самого, узнает свои переживания, свои мысли, свои эмоции, причем в гораздо более глубоком виде, чем они могут быть представлены у человека обыденного, ненаделенного поэтическим даром. И вот эта функция поэта, писателя, как некого проводника вот в тот мир, мир за гранью обыденности, она, безусловно, одна из важнейших в творчестве. И она как раз и подчеркивалась поэтами, писателями, деятелями Серебряного века как нечто принципиально важное, необходимое в творчестве. Творчество – это окно в другой мир, в другую реальность. И переход в эту другую реальность связан, конечно, с деятельностью поэта, писателя, художника, гения. Вот эта тема гения, гениальности, она, безусловно, очень свойственна русской культуре Серебряного века. Она генетически связана с культурой романтизма, с общеевропейской традицией, и она, безусловно, и в рамках русского Серебряного века дает о себе знать. Нужно, говоря о любом из деятелей Серебряного века, будь то в литературе, поэзии или философии, вот эту тему, если не подчеркивать, то, во всяком случае, отдавать себе отчет в том, что это некий культурный стереотип, некая необходимая позиция для того, чтобы что-либо сказать. может показаться странным вот такое горделивое самопревозношение, даже некоторое самообожествление у деятелей Серебряного века. Это впрямую относится и к Мережковскому. Но вот за этим стоит, безусловно, тот образ культуры, который сложился к XIX, началу XX веку. «Поэт в России больше, чем поэт» – известная строка Некрасова, но так было не только для Некрасова, не только для поэзии и прозы, вот так социально ориентированной, но и для символического вот этого автора или поэта, или писателя эпохи символизма. Гений, поэт, художник – тот, кто возвышается над толпой, тот, кто возвышается над обществом, тот, кто возвышается над миром, в конце концов – возвышается вот в своей этой творческой потенции, возможности творить, возможности вот открывать эти новые, небывалые миры. И в них жить, ими жить, тоже, может быть, с духовной точки зрения сомнительная посылка. Человек должен жить здесь и теперь, в той исторической реальности, в которую он послан Богом, с теми людьми, которые ему посланы Богом на его жизненном пути, не должен в какой-то степени искать вот этих небывалых иных миров, миров в значительной степени вымышленных, миров, построенных на произволе творческом вот этого индивидуума, поэта, писателя или даже философа, индивидуума, берущего на себя, в общем-то, несвойственные человеку полномочия, полномочия Творца не только того мира, который человеку дан Богом, но и Творца, который претендует на некое новое, небывалое творчество, на творчество из ничего. Вот тоже один из важных для тем Серебряного века принципов. Здесь вот в рамках русского возрождения начала века, философского, литературного, поэтического, оно действительно носило все черты возрождения, не случайно здесь употреблено именно это слово «возрождение», «ренессанс», ведь и возрождение новоевропейское, европейское возрождение было таким своеобразным прорывом в новый мир, нежеланием мириться вот с той исторической почвой, на которой возрождение выросло. Это почва западноевропейского средневековья. Вот через отторжение средневекового, через его изживание и вместе с тем через возрождение античности, то есть давно прошедшей исторической эпохи. Исторической эпохи, которая оказалась для средних веков чем-то второстепенным, хотя средние века впитывали эпоху возрождения, впитывали наследие античности. Это была и литература, это была и философия, но это наследие воспринималось как нечто как бы свое, как нечто, что следует использовать, не столько восхищаться и восторгаться, сколько воспринимать, растворять это в христианском. Здесь ситуация иная, как и в русском возрождении начала XX века, так и в возрождении новоевропейском. Восприятие прошлого возводится в ранг чего-то абсолютного. Это один ракурс. Романтик и человек Серебряного века готов жить в прошлом, вчувствоваться вот в эти бесконечно далекие от нас эпохи. Другой ракурс – это, безусловно, творчество вот чего-то нового, какое-то предчувствие небывалых свершений, вот такой своеобразный футуризм культуры, который тоже характерен для многих деятелей Серебряного века и для многих философов. Русская философия в целом, и об этом мы говорили не раз, имеет в себе вот эту футуристическую посылку. Философия не столько обращена к сущему, то есть к прошлому, сколько к будущему, к чему-то, что еще не актуально, но оно грядет, оно будет. То есть философия в рамках вот русской традиции обращена вот к этому некому будущему свершению. И в значительной степени это и слабость, и ущербность русской мысли. Она сравнивает себя, как она себя мыслит, как она себя проецирует в будущем, с тем, что есть в, скажем, западноевропейской культурной и философской традиции сейчас или было в прошлом. То есть сравнивает наличное с замыслом, с планом, с проектом, в конце концов, с некой мечтой, грезой. Философское сочетается с литературным и поэтическим. И для деятелей Серебряного века вот эта грань между сущим, должным и воображаемым в достаточной степени размыта. Это как ничто характеризует умонастроение Серебряного века. Существовала Российская империя, существовало определенное государственное социальное устройство. И вот в рамках этой истории поэтам, писателям, творцам Серебряного века было душно и тесно. Они хотели куда-то выйти за пределы вот этого обыденного и, казалось бы, очень несовершенного мира, к чему-то более ценному, значимому, к чему-то более возвышенному, к чему-то более ценному. Безусловно, пафос Серебряного века – это пафос вместе с тем отрицание прошлого, пафос разрушения, какого-то революционного выхода за пределы любых условностей, условностей, которые, в общем-то, являются не просто условностями, но нормами и ценностями, которыми руководствуются государство, общество в своей исторически сложившейся жизни. Вот эта тема выхода за пределы, преодоления границ, которые задаются человеку в его здесь и теперь бытии, тоже для Серебряного века очень характерно и выразительно. Мережковский, безусловно, к преодолению этих границ стремился. Сама тема нового религиозного сознания, с которым Мережковский выступил, а новое религиозное сознание – это тоже своеобразный лозунг, своеобразная проекция в будущее. Вот нечто должно состояться новое. Новое должно быть религиозно, новое должно быть сознательно, оно должно быть делом мысли, делом творчества, усилием, которое свойственно людям образованным, свойственно людям прежде всего вот этого художественно-поэтического склада. Они должны что-то возглавить и кого-то за собой повести вот туда, в небывалое. И это, безусловно, очень выразительная черта, связанная еще и с характерным не только для Мережковского таким вот неким отрицанием или неприятием наличного и действительного, в том числе и в религиозности. Тема церкви, церковности, тема восприятия Бога-человека, Христа для многих представителей Серебряного века – нечто совершенно особое. Все мы прекрасно помним еще со школьной скамьи странное завершение поэмы Блока 12. Собственно, этот образ соблазнительный и странный в чем-то характерный для Блока и для среды писателей, поэтов Серебряного века, для очень многих из них, безусловно, вот связан с этим неприятием исторического прошлого, с неприятием исторической церкви. Христос не в церкви, а на улице, и не с теми, кто, казалось бы, должен его представлять или олицетворять в церкви, не с священством, не с иерархией, не с народом церковным, а вот с теми, кто олицетворяет нечто совершенно противоположное, дух разрушения, безбожия, дух вот этой катастрофы, в которую Россия впала вот в этом революционном саморазрушении России. Вот это продолжение, некая инерция Серебряного века. Возвращаясь к творчеству Мережковского после такого длительного отступления, следующую грань его деятельности, которая тоже еще относится к XIX веку, это его известный литературный манифест. Манифест, в котором он формулирует как раз задачи, которые стоят перед литературой, формулирует те темы, которые будут актуальны в будущем. Он здесь выступает не только писателем, не только публицистом, но и таким вот идеологом культуры, идеологом Серебряного века. Безусловно, это очень важная функция, поскольку для культуры XIX века это не является какой-то новостью. Свои литературные манифесты были у многих новых течений в европейской культуре на протяжении XIX века, начиная с конца XVIII века. И в XVIII веке вот эта тема некого формулирования путей культуры, путей искусства, путей литературы была порядке вещей. Манифест называется «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы». Вот тоже характерный мотив. У упадка есть причины, литература находится в упадке, но грядет нечто новое. Уже вполне явственно вступают в жизнь вот эти новые современные течения в русской литературе, которые в значительной степени представляет и сам Мережковский. Это произведение, манифест или статья такая расширенная, содержит в значительной степени уже все то, что будет характерно для творчества Дмитрия Сергеевича и впоследствии. Здесь достаточно тонкая критическая работа, тонкий критический анализ очень многих авторов и литераторов, и поэтов XIX века, анализ русской ситуации литературной и некие попытки сформулировать нечто новое. Собственно, то, от чего отталкивается Мережковский, это то, что можно назвать социальной проблематикой русской литературы. Русская литература XIX века социально ориентирована. В ней, особенно если говорить о литературе там, 60-х, 70-х годов, этот гражданский пафос, гражданские тенденции, они, безусловно, присутствуют, очень сильно влияют на эстетику русской литературы. Тема русской литературы в какой-то степени вот эти униженные и оскорбленные. Вот та проблематика, которая, в общем-то, для всех, без исключения практически крупных русских писателей, и писателей прежде всего, в меньшей степени для поэтов, оказывается актуальна. И для некоторых из них она даже выходит на передний план. Писатель должен быть вот тем учителем общества, тем учителем народа, вождем его, в том числе и духовным, который поведет его прежде всего к некому социально-политическому преображению или изменению общества, изменению посредством искусства, где искусству уделяется роль идеологической, эстетической основы вот этих будущих, грядущих преобразований. Такую функцию или такую позицию принимали некоторые русские литераторы. Она была свойственна двум крупнейшим, пожалуй, русским писателям XIX века, Толстому и Достоевскому. Каждый по-своему вот эту позицию вождя народа, вождя общества, духовного, отца общества, великого писателя земли русской, на себя принимал. Мережковского эта позиция в чем-то неприемлема, неприемлем прежде всего этот гражданский, социальный пафос, он говорит о другом, он как бы задается вопросами, где вот в этом гражданском пафосе какая-то религиозная тема, где здесь религиозные глубины, где здесь мистическое, где здесь символизм. Все это отсутствует вот в этой традиции, и это должно привнести новое направление русской литературы, русской культуры, которое должно вот в себе сочетать это символическое начало, мистическое, некое ощущение тайной загадки, которое превосходит не только человеческое социальное существование, историческое, но и культурное. Туда зовет Мережковский. Мало того, необходимо вообще эстетическое очистить вот от всего социального, от вот этой гражданской политической проблематики. Эстетическое самоценно, самозначимое, прекрасное как таковое. Вот то, к чему должен стремиться любой писатель, любой поэт. И в этом Мережковский, безусловно, был достаточно последователен, следуя своему представлению о прекрасном, о цели творчества. Хотя для него цель творчества, она тоже не столько эстетическая, не столько посвященная прекрасному и возвышенному. Цель творчества – это еще и некое преобразование, некая революция, некое изменение, изменение достаточно радикальное, изменение, которое должно привести не просто к изменению социального строя, социального порядка, а изменение, которое должно привести к преображению человека как такового. Вот такую утопическую, конечно, цель ставит перед собой Мережковский, как и многие поэты и писатели Серебряного века, и философы. Мы говорили, например, о Бердяеве. Для Бердяева вот эта тема творчества и свободы, она оказывается центральной. Творчество – это прежде всего некий порыв вот из мира обыденности туда, вот в мир, который обыденности противоположен, мир чудесного, мир фантазии, мир грезы, мир свободы, где человек вот от этой опредмеченности тотальной, которая характерна для вот того мира, в котором мы живем, освобождается, порывает эти узы материи. То есть здесь речь идет уже о неком порыве за пределы мира вообще, не только вот опостылившего многим деятелям Серебряного века царизму, а и вот, вот за пределы вообще реальности природного бытия. Вот эта тема, конечно, и для Мережковского существенна и важна, тем более, что мы подчеркивали не раз, что вот деятели Серебряного века очень много и плодотворно общались. Культура – это тема общения, тема диалога, вот то, что подчеркивал впоследствии Бахтин. И только вот в этом диалоге, только в этом общении культура и способна состояться. А деятели Серебряного века – это прежде всего люди, вхожие вот в эти салоны, вечера, которые организовывались многими писателями, поэтами, тем же Мережковским, который тоже держал такой своеобразный салон. В конце 90-х годов XIX века Мережковский начинает свою знаменитую трилогию, трилогию «Христос и Антихрист», трилогию, состоящую из трех крупных романов, которые, как и предшествующее творчество Мережковского, выражают его некую философскую и художественную идеологию. Именно идеологию, поскольку сами романы при их больших художественных дарованиях отличаются некоторой суховатостью. Они представляют из себя идеологические интеллектуальные конструкции, которые расцвечены иногда достаточно талантливо, иногда достаточно натянуто теми вот образами, коллизиями, которые Мережковский уже как литератор в эти романы вкладывает. Первый роман посвящен поздней античности, «Смерть богов», Юлиан Отступник. Вот этот роман посвящен эпизоду вот из такой поздней античности, император Юлиан, который, будучи христианином по рождению, вот пытался такую провести своеобразную контрреформу, вернуться к истокам античной традиции, к языческим истокам, воспроизвести языческую религиозность, причем придать ей формы некой организации наподобие церкви. Вот это его такая вот реставрация была основана еще и на некой философской основе. Такой философской основой был неоплатонизм. Император Юлиан был еще одним философом на троне, помимо известного многим Марка Аврелия. Ничего из этой реставрации не вышло. И Мережковский вот показывает ситуацию того времени, показывает вот эту самую смерть богов. Боги, языческие боги оставили империю, оставили мир под воздействием христианства, которое, под воздействием церкви, которая, наоборот, приобретала все больше и большее место в жизни общества и человека того времени. Языческое мировосприятие уже не отвечало на многие из тех проблем, которые возникали в то время. На них гораздо более глубоко и значимо реагировала именно церковь, именно христианство. Вот первый роман посвящен Юлиану Отступнику, посвящен вот этой теме конца языческого мира. Здесь, конечно, Мережковский не скупится на разного рода описания и такой вот многообразной и яркой, опасной, страшной жизни поздней античности, не скупиться на описание разного рода языческих культов и христианского богослужения. Хотя надо отметить, что здесь Мережковский иногда очень неточен в описаниях, его романы в этом отношении, несмотря на, безусловно, легкий слог самого Мережковского, они читаются с трудом, в них есть некая нарочитость, некая неестественность, искусственность. Об этой искусственности писали очень многие, критиковали Мережковского, хотя и читали Мережковского, он был один из самых популярных писателей и один из самых критикуемых писателей. Уже где-то 30-е, 40-е годы 20 века, а то еще и раньше, много из того, что написал Мережковский, в частности, вот эта трилогия, она была переведена на иностранные языки, в частности, ее читал один из крупнейших романистов 20 века Томас Манн, который тоже подчеркивал вот эту некую искусственность и нарочитость романов Мережковского. Это в большей степени тоже манифесты идеологические или интеллектуальные конструкции, нежели литературные произведения. Здесь нужно, конечно, отметить, что все-таки Мережковский был известен и читаем. В 96-м году вышла его книга «Воскресшие боги», вот «Умершие боги», это Юлиан Отступник, «Воскресшие боги» – это как раз период западноевропейского возрождения. «Воскресшие боги» – роман, посвященный Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи – фигура, которая как раз знаменует вновь возвращение вот этого умершего в античности переживания мира и природы, переживания, связанного с некой близостью вот к почве, к земле, к некой вот этой бездне природного бытия, которая бесконечно превосходит человека, в которой он должен раствориться, и которая есть нечто сверхчеловеческое и даже сверхбожественное. Вот то, что древние греки называли судьбой или роком. Но здесь вот эта тема рока судьбы или тема вот этой бездны или двух бездн, о которых впоследствии будет писать Мережковский, берется со знаком плюс. Эти две бездны – это хорошо. Наоборот, те реакции, которые и в первом романе, и во втором связаны с христианством, они скорее негативны. Христианство аскетично лишает человека вот этого его глубинного измерения, связанного для Мережковского прежде всего с полом. Тема пола для Мережковского и для некоторых других авторов Серебряного века оказывается очень важной, чуть ли не центральной. Мы в свое время отмечали эту тему у Розанова, и Мережковский, и Розанов в какой-то степени были двумя мыслителями, которые, пожалуй, наиболее полно и много писали об этом. Мережковский в своем контексте, в своем роде эту тему раскрывал. Розанов несколько иначе, поскольку для Мережковского, как мы будем говорить в дальнейшем, характерно восприятие темы пола, в общем-то, в том контексте, как задавал его еще Владимир Соловьев. Пол есть нечто глубинное и важное в человеке. Пол – это нечто, что связывает человека с Богом. Вот таков посыл, имеющий место еще у Владимира Соловьева. И у Владимира Соловьева он, конечно, тоже восходит еще к античности, еще к Платону, для которого тема эроса была очень важной и существенной. Эрос – это некий образ вот того самого символа, если можно здесь использовать вот это слово, характерное для как раз культуры начала XX века, символа, который соединяет небесное и земное, сакральное, божественное и профанное человеческое. Вот эрот – это нечто посредующее, соединяющее, а эрот – это любовь, стремление, страсть. И любовь, стремление, страсть для Платона на самом низшем этапе этой страсти связано как раз с полом, с телесным страстью, с полом как некой реализации вот этого эрота в деторождении. Затем, правда, этот импульс переносится в другие области, в области стремления к знанию, к наукам. Высшая любовь – это любовь, уже полностью освобожденная от всего материального, от всего чувственного. Это любовь к тому, что Платон называл идеями, то есть любовь к истинному знанию в истинном бытии, как пишет Платон в своем диалоге «Федр». И вот эта тема такой спиритуализации пола для Соловьева и для Мережковского очень характерна. Говоря о поле, Мережковский менее всего говорит о его неком вот этом материально-чувственном измерении. Речь идет о вот таком перенаправлении этой вот энергии пола в какие-то вот области, уже лишенные вот этой материально-чувственной данности, материально-чувственного отношения между полами, например. То есть, вот здесь достаточно сложный комплекс вопросов, который мы еще коснемся в дальнейшем. Ну, вот роман Леонардо да Винчи как раз вот эту тематику возвращения после вот христианства, после средних веков, возвращения к тому ощущению, переживанию жизни, которое характерно было для античности, такое вот пробуждение этих, или даже воскрешение, воскресение этих вот забытых и потерявших силу богов, оно для Мережковского тоже было таким вот этапным. Это 901 год, тоже важный год в жизни Мережковского. Именно здесь возникает, в начале, самом начале 20 века, возникает замысел нового религиозного сознания, возникает замысел религиозно-философского общества, или точнее религиозно-философского собрания, которое впоследствии осуществилось. В этот период Мережковский много пишет, в частности, вот выходит и третий роман «Антихрист», Петр и Алексей, роман уже из русской жизни, посвященный вот непростым отношениям отца и сына Петра и царевича Алексея. Опять же, здесь присутствует вот тема Старого и Нового, Московской Руси и Руси, которую строит Петр, тоже для Мережковского тема важная, учитывая его дальнейшие публицистические произведения. Собственно, характеризуя вот все эти три романа в целом, можно, что Мережковский, собственно, и делает, как бы разбить основные смыслы на вот такие бинарные оппозиции. Вот это тоже характерная черта Мережковского. Вообще, его мысль, его философия, если это можно назвать философией, она достаточно проста, можно даже сказать, примитивна. Но, тем не менее, эти стереотипы как раз есть то, что для культурного образованного человека того времени было знаковым, маркировало некую реальность, реальность культуры, реальность традиции, и эти обозначения маркирующие задавали систему координат вообще всем размышлениям, и политическим, и культурным, литературным, и социальным, и религиозной тематике задавали тон. Что это за оппозиции? Некоторые из них мы уже описали. Есть прошлое, настоящее будущее, настоящее, отвергаемое либо ради прошлого, это случай, например, Петра и царевича Алексия, либо ради будущего, случай Леонардо да Винчи, либо ради прошлого, это тот же случай Юлиана Отступника. Другая бинарная система – это небо и земля, небесное и земное. Небесное – это нечто соотносимое с христианским. Христианство для Мережковского такое вот спиритуалистическое, оно отрицает все земное, отрицает квинтэссенцию всего земного в человеке, именно пол, через свой аскетизм, через церковность, через дисциплину. Оно вот это земное, изначальное, глубинное в человеке сублимирует или его отрицает, или, во всяком случае, выступает к нему оппозиционно, как нечто, подлежащее преодолению. Это для Мережковского тоже является очень важной темой. Неприятие аскетизма христианства, неприятие вообще любых ограничителей, ограничивающих человеческое поведение ценностей или институтов, которые препятствуют человеку осуществиться в его полноте и глубине. Следующая оппозиция тоже достаточно проста – дух, плоть. Все размышления Мережковского как на некий стержень вот, нанизываются на вот эти основные для него принципы. Дух, плоть, душа, тело. Оппозиция, конечно же, очень древняя. Мережковский, правда, придает ей некоторое особенное значение, духовное, соответственно, это христианство. Оно духовно и оно идеалистично, если уместно, такое прилагательное по отношению к христианству. Для Мережковского оно вполне уместно. Плоть, наоборот, нечто человеку данное, его наличная реальность, наличная действительность, действительность, связывающая его с природным миром. Это реальность сверхиндивидуальная, если дух всегда индивидуализирующее начало, дух – это нечто личностное, то вот плоть – это нечто недифференцированно личностное. Здесь, кстати, тоже мотив, который свойственен русской традиции еще XIX века. Мережковский здесь в какой-то степени перекликается с славянофилами, будучи как бы духовной противоположностью славянофилов, особенно старших славянофилов, того же Хомякова или Киреевского, людей очень церковных, тогда как Мережковский занимал позицию часто антицерковную. Это тема сверхиндивидуальной общности для славянофилов характерна, скажем, та же тема соборности, как ее описывал Хомяков, это ведь тоже тема некого сверхиндивидуального, роевого, хорового начала, которое дает единство, которое может приобретать некое социальное, политическое, религиозное измерение, единство людей, отдельных индивидуумов. Притом это единство дает этим индивидуумам гораздо больше, чем некоторая разобщенность, чем некая выделенность из этой общности сверхиндивидуальной, что как раз вот и характеризует для славянофилов духовную ситуацию Запада, вот этот самый пресловутый индивидуализм. Здесь не индивидуализм, а здесь вот некая целостность, общность, некое вот всеединство, можно вспомнить термин Владимира Соловьева. И вот как раз плоть характеризуется этим началом всеединства, пронизанности всего природного, включая человека, некими едиными токами. единой энергии, единой симпатии, мировой симпатии. Здесь вот эта проблематика, восходящая еще к поздней античности, с ее герметизмом, мистериальностью, она тоже присутствует. Вот это оказывается для многих авторов Серебряного века важным. Можно вспомнить и Вячеслава Иванова с его дионисизмом, да, вот тема, которая восходит тоже к античности, тема орфизма, дионисизма как направлений в древнегреческой религиозности. Она оказалась очень актуальной. Можно сказать, что многие из деятелей Серебряного века, если не принимают исторического Христа, не принимают Христа церковного предания, Христа церкви, но готовы принять Христа Диониса, переосмысленного на вот такой дионисический языческий мотив. Это тоже очень характерно для Мережковского. Вот именно такую плоть, такую телесность он принимает, ту древнюю, нерасчленённую индивидуальную, которая вот отдает этой дионистической бездной какого-то бушующего хаоса, который для Мережковского нечто творческое, нечто порождающее. То есть здесь вот эти архетипы дохристианской культурной традиции воспроизводятся. Хаос – это хорошо. Не только у Мережковского эта тема присутствует, она есть, например, у Бердяева. Его мысль можно назвать как раз вот этой борьбой хаоса с логосом. Бердяев – мыслитель, воспевший хаотичность, мыслитель, воспевший хаос. И казалось, этот хаос действительно нечто породит великое и важное. Но революционный хаос, как потом выяснилось, ничего кроме дальнейшего разрушения и дальнейшего погружения уже не вот такую выдуманную бездну, а самую что ни на есть настоящую бездну полного разрушения человеческой личности, полного разрушения общества и государства, конечно, выявил с потрясающей силой. И вот эти мечтания деятелей Серебряного века на этом фоне приобретают несколько зловещий характер. Нельзя, конечно, сказать, что вот интеллигенты, писатели, поэты напридумывали, а простой русский народ вот взял, да это все и исполнил. По-настоящему культурные, исторические процессы гораздо сложнее, но, тем не менее, ощущение того, что творчество писателей, авторов Серебряного века, многих из них, того же Дмитрия Сергеевича Мережковского, было вот таким своеобразным предвозвестием грядущих катастроф, напрашивается само собой. Это краткий период ожидания, краткий период устремления туда, в будущее. А будущего-то для большинства из деятелей Серебряного века и не было. Такого, которое вот этих воспитанных в петербургской культурной ситуации, в петербургской России интеллектуалов, которые привыкли к такой цивилизованной, культурной, вместе с тем многообразной жизни дореволюционной России, не было. После 1917 года началось нечто радикально другое, весь мир рухнул. И рухнул он вовсе не в преддверии нового неба и новой земли, а рухнул в преддверии ничто, которое наступило. Мережковский, который, в общем-то, хотя и уже иммигрантом застал вот эти все процессы, он, безусловно, в какой-то степени переосмыслил многое из того, о чем он писал в этот период конца 90-х, начала 20 века. Хотя его творчество и сохранило вот этот революционизм практически до самого конца. И вот здесь действительно можно без всяких оговорок вот эту значимость творчества Мережковского признать. Это его знаменитая книга о Толстом и Достоевском. «Лев Толстой и Фёдор Достоевский. Жизнь и творчество». Это первый том или первая часть, вторая часть «Религия Толстого и Достоевского». Это самое начало 20 века, 1901-1902 годы. Фундаментальная работа, посвященная двум крупнейшим русским писателям 19 века. Работа, принесшая Мережковскому в целом заслуженную популярность и известность. Работа, которая очень скоро была переведена на европейские языки и через призму которой, скажем, западный читатель, западный интеллектуал и стал воспринимать и Толстого, и Достоевского. Тоже одна из важных черт русских писателей, русских авторов Серебряного века. В Серебряном веке русская культурная традиция вышла за свои собственные пределы. Она вышла на европейский уровень и стала культурой европейского масштаба, культурой, которую знают, понимают в Европе. И это знание и понимание, пришедшее не сразу, безусловно, связано с деятельностью многих представителей Серебряного века, в том числе Дмитрия Сергеевича Мережковского. Вот эта его книга о Толстом и Достоевском определила тот образ Толстого и Достоевского, какой заложился, во всяком случае, в интеллектуальной среде Западной Европы между двумя войнами, и потом уже после Второй мировой войны, вплоть до нашего времени. Уже упомянутый Томас Манн как раз вот эту тему Толстого и Достоевского, вот этих разных писателей, их разных творческих и манер, и миров, он в значительной степени воспроизводил по Мережковскому. Не принимая его романы, тем не менее, вот его эта литературно-критическая работа здесь оказалась для одного из крупнейших западноевропейских романистов XX века очень значимой. Собственно, основное содержание, основной стержень этой работы о Толстом и Достоевском, он, в общем-то, близок к тем размышлениям, о которых мы уже говорили. Эта оппозиция духа и плоти здесь проецируется на творчество двух русских писателей. Если Достоевский – это тайновидец духа, он обращен к духу, к духовному, к личностному, то Толстой – это тайновидец плоти, вот он обращен к плоти, к вот этой бездне природного в человеке. В этом отношении два автора, вот эти два противостоящих друг другу мира, описали и выразили в своем творчестве. Вот такая в самом упрощенном, в самом общем виде идея этого произведения. Дальнейшие Мережковского критические работы также пользовались большой популярностью и до сих пор читаются с интересом. В частности, здесь нужно отметить сборник «Вечные спутники». Это сборник, посвященный многим писателям, прежде всего романистам, литераторам, и российским, и западноевропейским, там есть и Сервантес, там есть и Чехов. Таким образом, охват достаточно широкий. Свободная эссеистическая манера, яркость стиля, разнообразие мыслей эту работу характеризуют. Вечные спутники, подразумевается, вечные спутники человечества. Вот эти писатели, которые вместе с тем не просто писатели, не просто носители творческого мира, сколько они выразители неких идей. Вот это тоже для Мережковского всегда очень важно. Они выразители неких мировоззрений, миросозерцаний, выразители, можно сказать, точек зрения на мир Бога и человека. Для Мережковского вот этот аспект был наиболее важен, в какой-то степени идеологизировал или интеллектуализировал художественное творчество, видя в нем не просто художественное творчество, а религиозный, интеллектуальный процесс. Писатель – это не просто автор мира, где действуют герои, персонажи, в которых читатель узнает себя самого и сочувствует, сопереживает им. Это носитель религиозного начала, творец своего мира, и он сотворил его так, как велит ему его бездна, бездна его собственного творческого дарования. 6-й год вышла его книга, посвященная революционным событиям в России, книга, которая очень выразительно называется «Грядущий хам». Грядущее хамство, которое в 6-м году еще удалось предотвратить, в 17-м году окончательно наступило, и Мережковский, как и многие его друзья по вот этой творческой атмосфере Серебряного века, как и многие близкие ему авторы, вот эту тему надвигающейся катастрофы вот здесь описывает. 8-й год тоже отмечен рядом работ «Не мир, но меч». Такое тоже достаточно в значительной степени программное произведение Мережковского с подзаголовком «К будущей критике христианства». Здесь вот тема неприятия исторической церкви, неприятия исторического христианства для Мережковского тоже выходит на передний план. 10-й год «Больная Россия». Название говорит само за себя. В этот же период, то есть в начале 20 века, в 8-м году, выходит его пьеса «Павел I, царевич Алексей», уже позднее, в 20-м году, уже ближе к революции, точнее, вот в революционный период, в 18-м году, выходит роман «Александр I, 14 декабря». Вот здесь эта романическая традиция продолжается. В 29-м году «Наполеон», в 32-33 годах выходит его книга «Иисус неизвестный», продолжает умонастроение нового религиозного сознания, о котором мы еще будем говорить. «Павел и Августин», 37-й год, «Франциск Ассизский», 38-й год, «Жанна д'Арк», том же году написано. Значительный труд, посвященный Данте в двух томах, 1939 год. Книга «Реформаторы», посвященные деятельности Лютера, Кальвина, Паскаля, которого Мережковский тоже относит к этим самым реформаторам. Мережковский, конечно же, большевистской России оставаться не мог. Он достаточно быстро эмигрировал. Через Польшу он попадает в Париж в 20-м году уже. И вся последующая его деятельность, она протекает частью во Франции, частью в Италии. Вот его жизнь уже как эмигранта, который повторил путь очень многих представителей русской культуры начала XX века. Жизнь Мережковского клонится к закату. Он умирает в 1941 году. 7 декабря 1941 года Дмитрия Сергеевича не стало.